Дорогие братья и сестры, мы откроем с вами тот же самый текст, который в прошлое воскресенье мы читали, Евангелие от Луки, 11 глава. Прочтем с 27 по 32 стихи. Евангелие от Луки, 11 глава, с 27 по 32 стихи. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и состы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамений не дастся ему, кроме знамений Ионы пророка». Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. И царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их. Ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломонова, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его. Ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Братья и сестры, вы помните, что в прошлый раз, рассматривая слова Христа, «Еще блаженнее те, кто слушает Слово и исполняет его», мы отметили, что Мария, Мать Иисуса, несомненно, блаженная женщина, но еще более блаженны те, кто имеет такое отношение к Слову Божьему, его читают, над ним размышляют, его претворяют в жизнь. Наш долг – отдавать Божьему Слову большей почести, чем мы могли бы отдавать святым. Мы уже отмечали в прошлый раз, что святых мы должны чтить, вспоминая о том, что они делали, и подражать их вере. Не поклоняться им, не молиться, а идти по тем следам, которые они проложили нам, по следам веры. И вот теперь мы продолжаем извлекать дальнейшие уроки из этой чудесной речи Иисуса Христа, речи, в которой Он превозносит Свое Слово превыше всего. А мы делаем еще следующие выводы. Обращая внимание на эти слова, когда народ стал сходиться во множестве, Он начал говорить им: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамений не дастся ему, кроме знамений Ионы пророка». Мы делаем определенный вывод, что Христос призывает нас ценить Слово Божье, а не чудеса и знамения. Почему чудеса привлекают людей самым могущественным образом? Ответ очень простой, потому что сами по себе чудеса – это нечто волнующее, удивительное. И кажется, сейчас религии соревнуются между собой в том, кто больше явит чудес. Читаете о жизни православной церкви, там и здесь заплакали, замироточили иконы. Обращаетесь к католикам, они сообщают, что с такой-то девочкой 15 лет заговорила Матерь Божия. Теперь все люди идут в эту деревню слушать эту девочку, через которую говорит Матерь Божия. Посмотрите на ислам, и там тоже пропаганда чудес. Оказывается, родился ребенок, у которого на затылке священное имя Аллаха прям проявляется на его коже видимым образом. Поговорите с буддистами, они вам свои чудеса и знамения представят. Люди жаждут чудес. Дорогие друзья, но вот Христос сказал нам: «Цените Слово Божие больше, чем чудо». Знаете, люди ждут чуда, когда они исчерпают все возможности какими-то естественными средствами решить свою трудную проблему. Вы помните, царь Саул попал в очень сложную ситуацию, ему предстояла серьезная битва с филистимлянами, Бог ему не отвечает, а он желает знать свою судьбу. Он хочет встретиться с чудом, чтобы кто-то объяснил ему, каков выход, и он решил с помощью волшебницы вызвать дух пророка Самуила, чтобы тот поддержал его в беде.
Человек жаждет чуда, и на этом неплохо зарабатывают, к сожалению, люди. Вы знаете, вот все астрологические прогнозы, все вот эти так называемые фестивали чудес, они служат одной цели, чтобы из карманов людей выкачать деньги. Поиск чуда подогревается еще и библейскими рассказами о чудесах. Знаете, когда мы читаем о том, как исцелился слепой от рождения, как совершенно был освобожден от проказы человек, покрытый ею с головы до ног, когда мы читаем, что Христос воскресил Лазаря, и у нас возникает какая-то проблема, то понятно, мы сразу соотносим нашу проблему вот с этими библейскими чудесами и спрашиваем себя, неужели это только для прошлых времен библейские чудеса? Неужели сейчас Бог не может нам помочь? И поэтому мы умоляем Бога о чуде. Особенно мы ревнуем о чуде, когда узнаем, что кто-то из наших современников пережил это чудо. Ну, вот не так давно я читал свидетельство одного брата, который пережил Бухенвальд, и написал об этом книгу «Побег из Бухенвальда», может быть, она есть и в нашей библиотеке. Так вот, он о себе рассказывает, он уже был стареньким, и помолился Господу: «Господи, освободи меня от труда, уже мне тяжеловато». И он говорит: «И Господь меня освободил». Говорит: «Я сам не знаю, что со мной случилось, вдруг у меня все стало кружиться, и вместо одной жены своей я вижу три. Думаю, да что ж со мной случилось, пошел к врачу, врач замерил, а у него сахар в крови. Ах, вот что, захотел отдохнуть? Ну вот и Господь тебе дает такой отдых на больничной койке». Ну, конечно, он понял, что он совершил ошибку. Он покаялся пред Господом, и как раз хлебопреломление. И вот этот брат молится: «Господи, твоя кровь чистая и святая, она и мою кровь может очистить и исцелить». И вы знаете, пришел после хлебопреломления, домой жене говорит: «Все, больше я лекарств не пью, больше я диеты не держусь, Господь меня исцелил». И действительно, ни диета, ни лекарства ему больше не были нужны. Так вот, когда больной диабетом или больной любой другой болезнью это слышат, неужели он не вожаждет тоже чудо? Элементарное человеческое любопытство тоже людей провоцирует на то, чтобы искать чудес. Помните, я как-то рассказывал, некто сказал: «Если я услышу за окном дома уличного проповедника, я закрою окно и буду заниматься своими делами. Но если только я увижу, что совершаются какие-то чудеса, я брошу все свои дела и пойду смотреть на чудеса». Видите, любопытство очень сильно влияет на поиски чуда. Дорогие друзья, итак, человек страстно жаждет чудес, экономических, политических, физических, духовных. Но Христос говорит: ищите больше Слова Божия, чем вы ищете чудес. И, кстати, Бог-то не запрещает нам просить о чуде. Вы знаете, всякая наша молитва, по сути дела, является молитвой о чуде. Что Бог помог, Бог сохранил, Бог поддержал, Бог исцелил. Помните, разве не сделал Бог чудо-знамени Каину, чтобы его никто не тронул? А разве Моисей не просил Бога о чуде? Он чувствовал себя неуверенным в том, что он справится с этой великой задачей быть вождем Израиля. И он умоляет Бога: «Если ты меня посылаешь, то удостоверь». А разве не искал того же самого Гедеон? Помните, как он сказал Господу: «Если ты меня посылаешь на эту битву, тогда сделай вот так. Я расстелю шерсть, и пусть кругом будет роса, но шерсть будет сухой». А потом еще случай, он, вернее, еще знамени попросил: «Вот пусть будет везде сухо, а шерсть будет мокрой». И Бог ответил ему на это. Разве Езекия не просил Бога о чуде, когда Бог сказал, что он будет исцелен, и чтобы ему удостовериться в этом, он знамени попросил, чтобы солнце вернулось на 15 ступеней назад. Однако вот что мы должны знать, что чудо само по себе никогда не может быть критерием святости. В книге Откровения сказано, что когда-то посланец сатаны, лжепророк, будет совершать много чудес. Но эти чудеса будут ложные, чтобы обольстить людей поклониться ему. Чудеса сами по себе не являются критерием истины.
Вот что сказано в Божьей книге, в книге Второзакония, 13 глава с 1 по 4 стих. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, глаза Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь».
Дорогие друзья, вы знаете, когда сегодня нам говорят, вот там чудо, вот здесь чудо случилось, мы должны обратить внимание не только на этот факт, на факт чуда, но и на то, чему учат эти люди. Потому что Бог нас может через эти обстоятельства испытывать, будем ли мы держаться одного лишь слова, или мы отступим от слова в погоне за чудесами.
И еще очень важный момент касательно чуда заключается в том, что Бог не дает чуда тем, кто живет в нераскаянном грехе.
Вот посмотрите, когда народ стал сходиться во множестве, это 29 стих, Христос начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамение». Христос обличил иудеев в лукавстве, в неискреннем, в злобе. И вы знаете, сколько следили за Христом. Может быть, он слово какое-то неправильное произнесет. Может быть, он дело неверное сделает. Иногда ему устраивали западню для того, чтобы уловить его в слове.
Дорогие друзья, действительно, этот народ был очень лукав. Они желали, в конце концов, предать Иисуса Христа смерти. В 23 главе Евангелия от Матфея содержится очень большая речь Иисуса против лицемерия и лукавства самых лучших людей в Израиле, против книжников и фарисеев. Он их обвинял в том, что они говорят, но не делают, возлагают на людей тяжелые бремена, но сами не живут так, как учат других. Он их обличил, что по наружности они кажутся людям праведными, зато внутри гробы окрашенные, полны мертвечины. И вот такие люди, у которых есть лукавство, лицемерие, зло, они не имеют права на чудо. Они не имеют права на молитву. Может быть, только на одну молитву имеют право сказать: «Господи, прости меня». И вот уже после того, как раскаются в грехе, тогда, пожалуйста, помните, в книге псалмов, в книге притч сказано: «Молитва нечестивых, что мерзость пред Богом». Если вы откроете Евангелие от Матфея, параллельные стихи, Матфей еще на один грех израильского народа указывает. Лука только подчеркивает грех лукавства, а Матфей дополняет грех прелюбодеяния. «Сей род лукавый и прелюбодейный ищет знамение». Таким образом, Господь обличает их. И в этом очень ужасном, в этом очень тяжелом грехе. Следует сказать, что израильское общество, общество тех времен, было в тысячу раз целомудреннее нашего общества. Грех блуда тогда наказывался побитым камнями, смертной казнью. Не думайте, что вот эти преступники против седьмой заповеди стояли на каждом углу, такого не было. Это был довольно редкий случай в Израиле, но все-таки были. О чем же тогда говорил Иисус, когда называл израильский народ родом прелюбодейным? Я думаю, три вещи Господь имел в виду. Во-первых, Он имел в виду разводы. Разводы были в Израиле. Помните, в Евангелии от Матфея 5:32 сказано: «Я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует».
Историки говорят, что вот в те времена девушки предпочитали лучше не выходить замуж, чем выходить. Потому что для мужчин было очень легко развестись, достаточно было написать разводное письмо по любому поводу. Жена плохо убралась в комнате или плохой обед приготовила. Все, достаточная причина. Или если он увидел, повстречал, познакомился с женщиной более приятной, чем жена, пожалуйста, можно развестись.
И вот Господь в этом прелюбодеянии укорял свой народ. С легкостью шли на развод. Также Господь говорил о визуальном прелюбодеянии. За этот грех никого не привлекали к ответственности. Но это не значит, что он не был грехом. Что сказал Иисус? Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
Дорогие друзья, так что вот такое визуальное прелюбодеяние Господь осуждает. А кто подсчитал, сколько таких действий совершал каждый мужчина в Израиле?
Вообще Христос осуждал, в-третьих, любую нечистоту в половой сфере.
Помните, Он сказал: «Прощенный грешнице, иди и впредь не греши». И вот этот народ, народ израильский, в котором Христос отметил два существенных порока, терял право на чудо.
Христос ответил: «Этот род лукавый, прелюбодейный, ищет знамение, и знамение не дастся ему».
Фактически, вот эта нечистота была следствием пренебрежения Слова Божьего. Дорогие друзья, если бы Израиль ценил Слово Божие больше, чем чудеса и знамения, тогда бы этих грехов не было. Кто серьезно относится к Писанию, тот будет серьезно относиться к греху, будет раскаиваться в нем, и на молитву такого человека Господь пошлет свои удивительные ответы. Но, дорогие друзья, несмотря на это очень суровое слово Иисуса Христа, что для этого рода не будет дано никакого знамения, обратите внимание, какую великую надежду для таких людей оставил Иисус. В этих словах Он сказал: «Знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знаменем для невитян, так будет Сын человеческий для рода сего». Дорогие друзья, вы знаете, что Иона был Божьим пророком, которого послал Господь благовествовать ниневитянам. И Господь особыми путями заставил этого народа идти на проповедь, потому что он никак не хотел.
И все-таки Иона пошел.
Братья и сестры, о чем идет речь? Речь идет вот о чем. Иона как бы свидетельствовал, что я для вас последний пророк. После меня к вам никто не будет послан. После меня вас ожидает только Божий суд. Дорогие друзья, вот именно это знамение Иисус в своей личности представляет израильскому народу. Я для вас последнее слово, я для вас последняя надежда. И вот крест Христа, страдания Иисуса Христа по сей день являются и для Израиля, и для всех людей вот этим великим знамением, что ты не отвержен Богом. Бог хочет твоей чистоты, Бог желает твоего покаяния. Поэтому для Израиля сегодня остается надежда. Дверь не закрыта для него окончательно. Она открыта только в одном направлении. Признать Иисуса Мессией. Оценить это Божье знамение Его великой любви, Его крестных страданий.
Дорогие друзья, мы не должны совершать вот этой ошибки Израиля.
Ошибка, как я уже отметил, заключалась в том, что они гонялись за чудесами. но не за тем, чтобы им жить по Слову Божьему. А между тем, самым великим чудом на свете является чудо воздействия Слова Божия на сердце человека. Помните, от Слова рождается вера. Помните, от Слова происходит духовное возрождение, когда человек становится новой тварью. От Слова духовное возрастание, от Слова мудрость, от Слова сила молитвы, от Слова жизненный успех. И от Слова происходят чудеса. Как сказано в Деяниях 14:3, Бог в подтверждение слов благодати творил знамения и чудеса. Поэтому цените Слово Божие, а не чудеса. Но это не все. Мы видим еще один вывод, который можно сделать из этих слов Иисуса. Обратите внимание на 31 стих. «Царица Южная восстанет на суд с родом, с людьми рода сего, и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Господь призывает нас ценить Слово Божие, а не наши преимущества. Цените Слово Божие, а не ваши преимущества. Вы знаете, что в основном государством управляют мужчины. Если управляет женщина, это редкое исключение. Вот царица Савская была таким исключением. Она управляла страной, это теперешняя Эфиопия. И вот однажды она услышала, что в Израиле появился мудрый царь, царь Соломон. Нет ни одного человека на свете, подобного ему. И вот царица Савская не сказала, а зачем мне нужен Соломон? Я сама царица. Я и без Соломона знаю секреты успешного управления страной. Буду я еще унижаться перед мужчиной, учиться у него. Если я к нему приеду учиться, значит, я вроде царицы второго сорта. Не надо. Вы знаете, вот эти преимущества царицы Савской, что она и сама управляет страной, и сама не лишена ума и способностей, и деловых качеств. Эти преимущества не притормозили ее, чтобы ей не пойти и не побеседовать с Соломоном. Она оценила не столько свои преимущества, сколько Слово Божие, которое, несомненно, изрекал тогда Соломон. И вот, невзирая на значительное расстояние, она идет из Эфиопии, это в Африке, как вы знаете, идет в Палестину, в Иерусалим, к Соломону. Вы знаете, она, конечно, рисковала. Почему? Потому что в отсутствие монарха, как правило, и происходят государственные перевороты. А ведь в те времена не было ни машин, ни самолетов, ни поездов, чтобы можно было сравнительно быстро вернуться назад. Это путешествие занимало у нее несколько недель, может быть, и несколько месяцев. Но для нее важно было не преимущество мирного правления, а для нее было важно услышать Слово. И посмотрите, что сказал Иисус. Пример царицы Савской будет служить мощным укором и для иудеев, и для многих и многих людей сегодня. Ведь разница между Христом и Соломоном была огромная. Посмотрите, Соломон ошибался, согрешал. Спаситель никогда не согрешал. Соломон сам нуждался в Божьей мудрости и просил о ней. А Иисус был воплощением этой божественной мудрости. Соломон не исцелил ни одного больного, не воскресил ни одного мертвого, не изгнал ни одного беса. Иисус сделал и первое, и второе, и третье. Соломон не простил ни одного грешника, а Иисус простил множество людей. Соломон был земным царем, Иисус был царем небесным. Соломон был временным царем, Иисус был царем вечного царства. И еще очень важная вещь. Если царице Савской пришлось пожертвовать временем и средствами и самой добираться до Соломона, то в отношении Израиля картина была противоположная. Сам Спаситель с небес к ним не шел. Как говорит Писание, он ходил из города в город, из села в село, Он нес людям Евангелие. Людям нужно было только лишь немного времени выкроить, чтобы послушать Иисуса Христа. Подумайте, насколько больше сделал Христос для Израиля, чем сделал Соломон, вернее, чем Соломон для царицы Савской. И однако же, несмотря на эту великую любовь, на эти великие дары, народ израильский оказался чуждым, глухим к Слову Божьему. Видите ли, евреи гордились своим происхождением, своей историей, своими отцами. Они гордились тем, что они не язычники, что Бог с ним в особых отношениях.
А им не нужно было Слова Божьего. Что им было нужно? Здоровье, материальное процветание, национальная независимость, власть над миром, но не Слово Божие.
И вот царица Савская будет судьей для этих людей. Они настолько возвысили свои преимущества, что Слово Божие оказалось затененным.
Дорогие друзья,
что бы сказал Христос о нас? У каждого из нас есть определенные преимущества. Если ты молодой, то твое преимущество – молодость, цепкий ум, вулкан энергии. Но скажи, вот эти преимущества не заслоняют ли для тебя Слово Божие?
Не является для тебя Слово Божие, знаете, делом десятым?
Что бы сказал Христос о тебе? Недалек ли ты от Слова Божия? Если вы занимаете какое-то положение, может быть, вы фирму ведете, может быть, вы какой-то начальник, у вас есть определенное преимущество. Но скажите, не погружено ли так в свою работу, в свои дела, что для Слова Божьего у вас вообще не остается времени? Не получается ли так, что вы цените свой успех, свои преимущества больше, чем Слово Божье? Быть здоровым, относительно здоровым, тоже большое преимущество. Но вопрос вот в чем. Используется ли ваше здоровье для того, чтобы вам заниматься Словом Божьим или нет? Вы знаете, если мы не отдаем нашего приоритета Слову Божьему, тогда нам нужно ждать беду. Ту беду, которую постигла когда-то Израиль. Примером того, как следует чтить Писание и жертвовать своими преимуществами, служит история об англиканском священнике Тиндале, который жил в XVI веке в Англии. Тиндал был очень высокообразованным священником. Однажды он беседовал с одним ученым, и тот ему сказал, что лучше жить без божьих законов, чем без законов римского папы. Услышав это, Тиндал ответил, что он не хочет знать ни папу, ни его законов, и добавил, что если Богу будет угодно, он постарается сделать все, чтобы перевести Священное Писание на английский язык, чтобы мальчик-пахарь мог читать Слово Божие и даже его возвещать. И вот он принялся за эту очень серьезную и очень опасную работу. Он писал о себе, что он страдал от бедности, изгнания, горького отсутствия друзей, голода, жажды, холода, больших опасностей, многочисленных крупных и горячих столкновений. За ним охотились, потому что он совершал государственные преступления. Тогда запрещалось иметь Священное Писание.
Да, я оговорился, он был католическим священником, не англиканским.
И вот когда незадолго до его смерти власти сожгли Библию, отпечатанную на английском языке, он сказал: «Они сделали именно то, что я ожидал от них. Я не удивлюсь, даже если они сожгут так же и меня». И вот в 1536 году это предчувствие исполнилось. Его схватили, допрашивали, задушили, а потом тело его сожгли. И последними словами этого святого человека была молитва: «Господи, открой глаза королю Англии». Вы видите, католическая церковь, политическая власть, они настолько держались за свои преимущества. Чем народ темнее, тем им легче управлять. Что не запрещали Слово Божие.
чтобы его отпечатали. А вот этот человек, Тиндейл, он мог бы, знаете, жить спокойной, нормальной жизнью, ведь за его плечами был очень престижный университет. Он мог бы отлично жить, сохраняя все привилегии священника католической церкви. Но подумайте, всеми этими преимуществами он пренебрег ради Слова Божия. И его влияние на английскую литературу, на духовную жизнь было огромно. Когда все-таки Библию перевели по распоряжению короля Якова, 60% перевода составлял труд брата Тиндейла. Мы должны склонить головы в почтении перед этим святым человеком, который ценил не свои преимущества, а ценил Слово Божие. Дорогие друзья, вы знаете, если мы посвятим себя Слову Божьему, не только проповедники, но и все мы, находящиеся здесь, мы не останемся без награды. Вот в первом послании Тимофея 4,16 сказаны очень важные слова. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Какой результат будет такого целенаправленного усилия по отношению к Слову Божию? Здесь сказано, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Себя спасешь, и слушающих тебя. Отчего же Павел спас бы и себя, и слушающих? Вот в контексте этой главы, вы посмотрите, 4 глава, там Павел говорит, Дух же ясно говорит, что в последние дни люди будут внимать духом обольстителей и учением бесовских. Если ты будешь вникать в Слово Божие, оно тебя сохранит от этого влияния духов обольстителей. Оно сохранит тебя от влияния этих бабьих басней. Оно сохранит тебя от такой духовной размагниченности. Оно спасет тебя, и не только тебя, но и тех, кого ты будешь наставлять. Слово Божие очень важно. Цените его больше, чем ваши преимущества. И последнее. Из этой речи Христа мы делаем еще важный вывод. Цените Слово Божие, а не ваши амбиции. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы.
Ну, вы все знаете, что Иона не хотел проповедовать этому народу. Иона ненавидел их всеми фибрами души. И когда он проповедовал им, он не проповедовал Евангелие, он проповедовал им вечное проклятие, осуждение. И он страстно ожидал, когда Бог накажет этих нечестивых людей. Он не желал спасения ни ребенку, ни взрослому, ни мужчине, ни женщине. И вот Иона проповедует им суд Божий. И кажется, должны амбиции взыграть в сердцах ниневитян. Кстати, амбиции – это честолюбие, тщеславие, самомнение, спесь. Подумайте, если вы поставили себя на место ниневитян, вы могли бы сказать: «Ничего себе, какой-то чужестранец, какой-то жид проповедует нам погибель, и мы еще его должны слушать. Он не скрывает своей ненависти к нам». По сути дела, они должны были его прогнать или, по крайней мере, расправиться с ним. Они могли бы сказать: мы его страну не раз грабили, если бы Бог его был действительно мощным Богом, он бы защитил свой народ. Но наш Бог, ассирийский Бог, намного сильнее израильского Бога, поскольку наш Бог давал нам победу. Зачем мы будем слушать этого человека? У них могла бы возникнуть амбиция. И вот по какому поводу. Город у них был великолепно защищенным. Город, где проживало 170 тысяч людей, был окружен двумя стенами по 30 метров высоты и 15 метров ширины. Между двумя этими стенами было пространство где-то в 600 метров. Там были сады, пастбища. Было еще два рва по 45 метров шириной. Подумайте, кто мог бы взять такой неприступный город? Но если одну стену разрушат, там еще одна есть.
И вот ниневитяне могли подумать, никто такой город не пытался даже взять.
Как он может быть разрушен? Что болтает этот проповедник?
Но обратите внимание, ниневитяне умерили свои амбиции. Они поверили Слову Божьему и в посте и прахе взывали к Богу о милости. К сожалению, иудеи этого не сделали.
Вот эти амбиции, мы великая нация, у нас великие отцы, у нас великая история, у нас есть Тора и так далее.
Все эти амбиции
закрыли для них дверь для покаяния.
Иисус в 10 главе Евангелия от Луки, мы уже это читали, обратился к непокорным городам: «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида! Если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, они давно бы, сидя во вретище и пепле, покаялись, но Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься».
И то, что действительно у иудеев были такие амбиции, показывает Евангелие от Иоанна, 8 главе, 39-45 стихи, описывается, какой мертвой хваткой держались иудеи за эти амбиции. Отец у нас Авраам, земной отец, и еще есть у нас небесный отец, нам ничего не будет, мы очень достойная нация и так далее.
И Христос тогда им сказал: «Отец ваш не Авраам и не Бог, а дьявол, потому что вы исполняете желание отца вашего». Дорогие друзья, у каждого человека есть свои амбиции,
которые нередко мешают ему верно относиться к Слову Божьему. Амбиции, которые он ценит больше, чем учение Священного Писания.
Есть националистические амбиции.
Помните, стоило апостолу Павлу сказать, что Господь его посылает к язычникам, а он эту речь говорил перед огромной толпой иудеев, как что произошло? Вся эта толпа заревела: смерть этому человеку. До этих слов его слушали нормально. Но как только Павел упомянул о язычниках, что он им будет проповедовать Слово Божие, вечное Евангелие, сразу толпа взорвалась. Взыграли эти националистические амбиции. И, к сожалению, сегодня они отвращают многих людей от Слова Божия. Я татарин, мне нельзя читать Евангелие. Я, скажем, тувинец, я поклоняюсь Будде, я не могу изменить вере своих отцов. Я там католик, я православный, у меня есть вот такие-то святые и так далее. А Библию читать — это с ума сойдешь.
Дорогие друзья, и вот эти амбиции многих людей удерживают вдали от Слова Божия. Есть и религиозные амбиции. Фарисей стоял в храме, молился Богу: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как все прочие люди, или как вот этот нечестивый мытарь».
И перечисляет свои заслуги. Для него так важно было, какой он хороший. А поверьте, Слово Божие обращается не к хорошим людям. Оно обращается к тем, кто как раз осознал, что он плохой, что он испорченный грешник, и что без Христа он пропадет. Оно обращается к тем, которые, как апостол Павел, скажут: «Я знаю, что не живет в моей плоти ничего доброго».
Есть интеллектуальные амбиции. Писание говорит, некоторые из эпикурейских, стоических философов спорили с Павлом. И одни говорили: что хочет сказать этот суеслов? Другие: кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение.
Посмотрите, эти очень, очень умные люди, греки, философы. Они с презрением смотрели на Павла. А Павел-то им проповедовал Слово Божие. Но вот это умничание, оно мешало им серьезно воспринять слово, основанное на фактах, слово, основанное на здравом смысле.
Есть моральные у нас амбиции.
Некоторые говорят: а я не грешник. Все плохие, а я нет, я очень хороший человек.
Но вот что говорит Слово Божие: если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас.
Иногда от Слова Божия нас удерживает такая амбиция, как наша собственная правота, Мы говорим, я прав, я не буду просить прощения, то за что это я буду просить? Что ж, или я отомщу, я не подам руки. Дорогие друзья, всегда, когда мы прислушаемся к нашим амбициям, но не к Писанию, мы будем ценить себя, будем ценить свои чувства, будем ценить свои знания, свои понимания больше, чем Слово Божие. Если посмотреть с точки зрения Слова Божия на все эти проблемы, то можем сказать, что Слово Божие, оно обличает такую позицию. Обличает хотя бы потому, что когда мы утверждаем «отомщу», «не подам руки», этим самым мы возгреваем в себе необыкновенную гордыню. Мы совершаем преступление. Любые амбиции подавляют Слово Божие. И мы не должны поступить так. И заканчивая, братья и сестры, хочу сказать, что Христос призывает нас сегодня к верному отношению к Писанию. И я уже в прошлый раз отмечал, что верное отношение характеризуется двумя важными моментами. Первое, мы стремимся слушать Слово Божие. Мы насыщаем наш разум, наше сердце Словом Божьим. Мы питаем нашу душу Писанием. И во-вторых, мы стремимся претворить все это в жизнь. Знаете, Иисус Навин расстался с Моисеем. Господь поручает ему вести Божий народ. И кажется, этот человек, которому уже за 80, этот человек, общаясь с Моисеем, приобрел довольно много мудрости, много познания даже из Слова Божия, много опыта. И вот, наставляя его, Господь ему сказал следующие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». Подумайте, этот человек в течение 40 лет слышал Слово Божие. И вдруг новое напоминание. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». У меня складывается впечатление, что Иисус Навин уже наизусть выучил Пятикнижие. И однако снова слышит, этого недостаточно. Поучайся день и ночь, потому что Бог может открыть тебе новые сокровища в своем слове. И все это нужно вот для чего. Тогда ты будешь успешен в путях своих и будешь поступать благоразумно. Хотелось бы, чтобы Господь дал нам всем милости ценить Слово Божие больше чудес. Больше, чем наши преимущества, больше, чем наши амбиции, чтобы действительно оно, как говорит Павел в послании к Колоссянам, вселялось в нас обильно со всякой премудростью. И чтобы это произошло, нам нужна усердная молитва об этом. Без молитвы не открывается наш разум, не открывается наше сердце. Для того, чтобы мы могли понять Слово Божие, нам нужен крест Иисуса Христа. Это вот как раз ключ, который открывает наш разум для понимания Писания. Потому что крест говорит, Бог тебя любит так, что отдал своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. И когда ты под этим углом зрения будешь читать Слово Божье, что ты не чужой для Бога, что Бог тебе в этом слове дает наставление, как тебе жить, тогда это слово будет близко к тебе. Ты будешь дорожить им больше, чем чудесами, преимуществами, амбициями. И сегодня Господь призывает тебя, дорогой друг, если, может быть, ты уже давно ходишь на это служение, слушаешь Слово Божие, многое тебе нравится, но почему-то ты не выполняешь одну очень важную заповедь, которую Господь оставил, а Он сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие. Может быть, сегодня пришел для тебя такой день, когда ты свою жизнь все-таки вручишь Господу Иисусу Христу, когда ты не только слушаешь Слово, но и Его исполнишь. И поверь, как сказано Иисусу Навину, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. И когда церковь будет молиться, вы можете воззвать со своего места Господу о милости и прощении. Можете после служения подойти к любому из служителей и вместе с ним помолиться, чтобы для вас Слово Божие было самым главным, самым великим сокровищем на свете. Аминь. Будем молиться. Слава Тебе, наш Господь Иисус Христос, что Ты оставил всем людям земли и нам это великое знамение, Твой крест Голгофский. Благодарим Тебя, что Он свидетельствует о Твоей любви к нам, что никто из нас не чужд Тебе, что Ты желаешь спасти всякого грешника. Благодарим Тебя, Господь, что каждый человек может прийти к Тебе, к распятому, воскресшему Спасителю, с любыми грехами, и Ты обещал простить ради Твоей великой жертвы. Господь, мы просим Тебя, научи нас, чтобы мы дорожили этим крестом Голгофским больше, чем знамениями или чудесами. Благослови нас любить Твое Слово, потому что только из него узнаем мы о Твоих страданиях и о Твоей любви. Благослови нас, Господь, чтобы ничто в этой жизни не затемнило его значение для нас. Да возвеличится во всем Твое дивное имя. Аминь.